Труковский сад. Самарские журналисты о главном.
Приветствую тех, кто сегодня решил присоединиться к нам и прогуляться по Струковскому саду. В студии Антонина Шамрай. Я напомню, что я из Тольятти. И, как обещала вам на нашей премьерной передаче, я с собой привожу в студию наших тольяттинцев. Представляю своих гостей. Итак, сегодня с вами будут беседовать на прогулке в Струковском саду Владимир Константинович Исаков. Это экс-руководитель пресс-центра «АвтоВАЗа». Это мой коллега, в прошлом также член правления Союза журналистов России. Владимир Константинович, приветствуйте наших слушателей.
С огромной любовью приветствую всех слушателей радиоканала.
И второй гость, как я и обещала, опять-таки, у нас будет эксперт. Это аналитик Владимир Георгиевич Пушкарев. Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Приветствуйте наших слушателей.
Добрый вечер, уважаемые самарчане. Я очень рад участвовать в этой передаче. Приступим.
Я думаю, что вот эти слова радости, они действительно искренны. Потому что мы полагаем, что вот это дополнительный мостик между нашими городами, Тольятти и Самарой. Тем более, как вы сегодня услышите, Самара, в общем-то, нам тоже родной город. Владимир Константинович родился здесь и будет говорить и о Самаре, и о Тольятти. Ну а почему мы приехали в таком составе? Мы сегодня с вами погрузимся в историю нашего города Тольятти. Мы будем говорить о прошлом, настоящем и о его будущем. И, конечно, мои гости — самые компетентные свидетели того, о чем сегодня пойдет речь. Вы можете присоединиться к нашей беседе. Мы гуляем по Струковскому саду, будем слушать музыку, и будет звучать у нас вот эта композиция, она сквозная, Ильи Шатрова на сопках Маньчжурии, и причем мы будем давать разные версии. Но мы тольяттинцы, мы народ особый, мы и свой сюрприз привезли. А речь сегодня у нас пойдет о ближайшей дате, которую готовится отмечать не только наш город, но и Самарская губерния в целом. Мы поговорим о столетии первого генерального директора градообразующего предприятия Тольятти, человека российского масштаба, ну или по тем временам советского масштаба, и, конечно, известного в нашей губернии. Мы будем говорить сегодня о Викторе Николаевиче Полякове. Но не просто будем вспоминать и погружаться в то историческое прошлое. Мы попробуем осовременить все это. И в целом поговорим о том, что сегодня интересует тольяттинцев. Телефон прямого эфира по Самаре 926-04-10. И вы слушаете нас на частоте 93,5 FM. Тольятти и Жигулевск услышат нас на частоте 87,5. Звоните нам, мы с удовольствием будем говорить с вами. Владимир Константинович, я уже сказала, что вы человек близкий самарчанам, ну или, может быть, куйбышевцам. Что такое для вас-то Струковский сад? Вот мы сейчас прогуливаемся, гуляем, слушаем музыку. Что он для вас?
В детстве это зимой, скажем так, хорошие катки. Летом это танцплощадка. Это то место, которое часто назначалось для свиданий с близкими тебе людьми.
И, конечно, на танцплощадке звучал вальс.
И на танцплощадке звучал и вальс, и многое, многое другое, потому что я работал здесь буквально в 30 метрах, наверное, от Струковского сада на Средневолжском станкостроительном заводе. У нас цех выходил как раз на Красноармейскую улицу, и танцы прекрасно доносились, особенно во вторую смену, до наших цехов. Можно было не только на станке работать, но и слушать там, что происходит в Струковском саду.
Вот ведь именно в этом городе началась и ваша журналистская деятельность. Вот по дороге вы мне показывали разные удостоверения, но вы знаете, они только вот на полочку музея ГТРК, который мы увидели, когда приехали сюда, ну или на полочку любого другого краеведческого музея. Вот расскажите об этих удостоверениях. Что это такое и как начиналось все? Конечно, это достойная биография.
Понимаете, что для студентов, конечно, очень важен какой-то заработок еще для поддержания своего бюджета семейного. Поэтому, когда кончилась обязательно работа на станкозаводе, а мы должны были первые 2 года работать и учиться по соответствующей специальности, значит, ну, меня пригласили работать в институтскую газету. Поэтому пришлось заниматься подготовкой публикаций и для радио в том числе, и для Волжской коммуны, для Волжского комсомольца. Когда пришло время распределения в 68-м году, и мы решили с коллегами моими ехать на Волжский автомобильный завод, а таких было 27 человек у нас из 160 из выпуска, значит, я решил, что, наверное, нужно и там в Тольятти иметь хотя бы какие-то полномочия от областных редакций. И у меня вот появились вот эти удостоверения, которые давали возможность бывать и на совещаниях, и проводить соответствующую звукозапись. И в воскресенье обычно мы работали на ВАЗе по шестидневке, в то время, когда завод строился. Я приезжал сюда, в Куйбышев, к родителям, к невесте своей. Но первым делом шел на Красноармейскую же улицу 17, где находился дом радио. Сажали меня в такую же примерно студию. И я рассказывал о том, что происходило за неделю на тех участках, где приходилось мне, молодому мастеру Волжского автозавода будущего, чем приходилось заниматься. Ну, а естественно, когда еще цехов не было ВАЗ, это был январь 69-го года, когда мы там уже появились, посылали то на строительство корпуса вспомогательных цехов, то на строительство сварочного корпуса СКП, то на объекты будущего нашего нового города. Я об этом рассказывал. Потом редактор, тогда был у нас Валерий Михайлович Пронин, резал вот этот мой монолог на кусочки и давал практически каждый день в эфир. Что, конечно, потом оказало мне определенную, ну, не знаю, вред ли и пользу, потому что руководитель мой вызвал меня и стал допрашиваться меня буквально, а кто это вот пишет там статьи в Волжской коммуне, а кто это на радио выступает каждый день. Я говорю: Марат Нагуманович, ну я же работаю, как все, по шестидневке, здесь, на заводе, куда пошлют. А в воскресенье вот езжу в Куйбышев, а там в течение часа примерно приходится
рассказывать. Для души, для души. Радиоэфир для
души. Это вот такое было логическое продолжение той работы, которой я начал заниматься здесь, в городе Куйбышеве.
Ну вот я сейчас раскрыла это удостоверение. Но на самом деле, посмотрите, выдано Госкомитетом Совета министров СССР по радиовещанию и телевидению. Нештатный корреспондент Куйбышевского областного комитета по радиовещанию и телевидению. Так что вы родной здесь человек в этом здании.
Ну, я, конечно, должен сказать, что это не имело такого постоянного, как бы, характера вот, работы. Поэтому для меня основным, конечно, было дело, которое я взялся исполнять на ВАЗе, то есть работать инженером. И, собственно, ну, приходилось выполнять свое предназначение.
Ну вот так, немножечко ближе я вас познакомила с моим коллегой Владимиром Константиновичем Исаковым. Второй гость у нас аналитик, эксперт Виктор Георгиевич Пушкарев. Он вступит немножечко в разговор позже, поскольку действительно нужна нам будет уже объективная аналитическая оценка современного положения нашего города, в котором градообразующим предприятием был АвтоВАЗ. Сейчас ситуация изменилась, и мы будем рады, если вы присоединитесь к нашему эфиру, к нашей прогулке по Струковскому саду. Телефон прямого эфира 926-04-10. Веду сегодня эту прогулку как экскурсовод я, Антонина Шамрай. И напоминаю, что мы тольяттинцы, мы из Тольятти. Вот такой проект замечательный родился в содружестве ГТРК и членов правления Союза журналистов Самарского отделения, что мы сможем с вами объединиться в нашем радиоэфире. Мы вас любим. Я думаю, что вы отвечаете нам взаимностью, и наши города будут еще еще теснее дружить. Ну, как я уже сказала, что мы сегодня, в общем-то, собрались по определенному поводу. Мы должны с вами вспомнить. И, конечно, такая дата круглая. Столетие. Столетие даты самого изумительного, удивительного человека, легенды Самарской губернии. Я не побоюсь этого слова, это не высокопарно. Но начну я вот с такого, ну, несколько, может быть, не совсем приятного вопроса, Владимир Константинович. Конечно, все тольяттинцы от мала до велика, особенно те, кто прошли там ВАЗовскую школу, можно сказать, сделали кумиром этого человека. А вот не залили ли приторным елеем, если цитировать Маяковского, это ведь чревато.
Биографии каждого человека и истории государства или города, где живет этот человек, они, конечно, тесно переплетены. И вот для нас, для тольяттинцев, а я уже даже трудно сказать, кто я больше-то, тольяттинец или самарец, для меня, например, это один и тот же, скажем так, населенный пункт. Какая разница, там, допустим, Красноглинский район, который находится и в Прибрежном, например, да, или Ставрополь или Тольятти, например, это одно и то же почти расстояние. Поэтому, когда мы и ехали сюда, в Тольятти, например, мы, конечно, не знали, к кому мы попадем из руководителей. Нас направили как молодых специалистов и работали и непосредственно как рабочие рядовые на стройке, потому что еще не было цехов, завода. Но, конечно, уже в то время даже, вот с начала 69-го года, мы знали, кто такой Виктор Николаевич Поляков. Сначала он перед нами часто выступал на профсоюзных собраниях, на комсомольских собраниях. Мы были все комсомольского возраста, 20-25 лет, когда прибыли на завод. И, конечно, мы тогда уже были поражены тем, что у него не было в выступлениях никакого самолюбования, никакого желания выдать желаемое за действительное. Он ставил задачу, которую нам надо было решать. Он рассчитывал на нашу помощь, на наше участие. И, скажем, тот же 69-й год, это год драматический в истории нашего завода, в условиях того времени, потому что мы должны были в конце 69-го года уже начать производство автомобилей, но не успевало строительство. Поэтому он обращался к нам с предложением принять участие в работе по строительству корпусов завода и по строительству объектов нового города. Поэтому практически все заводчане, которые были приняты тогда на работу, конечно, они не могли делать какие-то детали для будущего автомобиля в 69-м году, но нет людей, которые бы не работали на закрепленных объектах жилья или завода. То же самое было и с моими коллегами, с которыми я приехал. И, конечно, вот эти первые встречи с Виктором Николаевичем Поляковым, они запали нам в душу, и до сих пор я считаю, что, конечно, это человек уникальный. Можно по-разному относиться к каждому из нас, и Виктору Николаевичу Полякову, но насколько он отдавал себя заводу, производству, людям в конечном итоге, это, конечно, неповторимо. Я таких людей очень редко-редко встречал. Я скажу, что если дежурили мы, например, вот ночью, охраняя оборудование, потому что оборудование уже начинало поступать на завод, мы встречали высокую вот эту сутуловатую фигуру пешком, обходящего объекты, корпуса. Это был час ночи или около того времени. Он очень переживал за то, как оборудование удастся сохранить. Оборудование 16,5 тысяч единиц, причем оборудование, это название такое, а так под единицей оборудования имеется в виду и линия автоматическая, которая длиной 100 с лишним метров, или какие-то уникальные агрегаты. Поэтому, конечно, мы видели его отношения. Потом мы видели его и ночами тоже. Почему я говорю ночами? Потому что у нас завод бетонный, производил в сутки 5000 кубометров товарного бетона. А бетон весит, вы знаете, многие, наверное, 2,5 тонны, кубометр. И вот эти все сотни, тысячи тонн надо было положить на одном дыхании фундаменты, в полы, чтобы они не потрескали, чтобы они потом не вышли из строя. Это было сделано очень добросовестно, потому что и в нас передан был вот тот, скажем так, поляковский запал, что ли, значит, вот все сделать по-человечески для людей. И это действительно было для нас школой, вот работа на объектах завода.
Вы знаете, я думаю, что он даже по-особому относился к вам, молодым специалистам. Дело в том, что ведь он уже в 22 года стал заместителем начальника цеха Мосавтотреста. Он из Москвы приехал к нам сюда, его назначили на строящийся Волжский автозавод. И сразу, наверное, думаю, что он начал работать с молодежью. И вот понятно ли сейчас, и вы присоединяетесь, Виктор Георгиевич, понятно ли сейчас вот стиль руководства такого человека, такого руководителя, как Виктор Николаевич Поляков? Ведь все знают, что он был очень твердым, Он не сюсюкал ни с кем, но он был одновременно человечен. Вот что вы скажете, что произошло в смене системы управления, может быть, команда образования? Вот вы более современный человек, Виктор Георгиевич. Ваше мнение?
Ну, дело в том, что я смог застать, наверное, совершенно разные эпохи. И вот на протяжении этих более 40 лет я могу со стороны наблюдать за теми изменениями, которые происходят в городе Тольятти. На самом заводе мне не довелось работать, но довелось работать в различных структурах, предприятиях, его окружающих и обслуживающих. И это интересно тем, что исходно сам по себе автозавод, конечно, он создал город. Это, так скажем, но уже истина, которую невозможно отрицать. И в дальнейшем он обеспечивал этот город своим существованием. Но времена меняются. Прошли лихие 90-е годы, когда завод смог выстоять, выжить и даже, скажем так, обеспечивать страну, в общем-то, неплохой продукцией, давать какие-то финансы
стране. Более того, он и городу позволил выжить,
и позволил выжить, конечно, да. И вот эти все изменения, которые начались уже позже, да, вот более современное время, ну, будем говорить так, наверное, сложно вообще сравнивать тот период и этот период, стили руководства совершенно другие. Подходы вообще к, так сказать, самому вот этому предприятию градообразующему, сейчас стали их называть моногородами, да, подобные населенные, так скажем, пункты, он изменился коренным образом. То есть раньше житель Тольятти, он знал, что у него есть за спиной АвтоВАЗ. Сейчас, на мой взгляд, житель Тольятти знает, что есть АвтоВАЗ, но он не за спиной.
Да. Но не за спиной. Я напоминаю, что сегодня в Струковском саду гуляем мы, тольяттинцы, и приглашаем вас присоединиться к нам. 926-04-10 наш телефон. Самара слушает нас на частоте 93,5 FM, а Тольятти и Жигулевск 87,5 FM. Пожалуйста, присоединяйтесь. Если есть вопросы, задавайте. У нас сегодня в студии экс-руководитель пресс-центра АвтоВАЗа, градообразующего предприятия, мой коллега, журналист Владимир Константинович Исаков и эксперт, аналитик Виктор Георгиевич Пушкарев. Пожалуйста, звоните, мы ждем разных вопросов и желаем, чтобы вы присоединились к нашей общей беседе в Струковском саду. У нас, конечно, будет еще и музыка. Какой парк без музыки? Тем более на сопках Маньчжурии тот вальс, который звучал на протяжении всех прогулок, и куйбышевцы внимали и подпевали. Он у нас сквозной просто по этой программе. Владимир Константинович, ну, давайте еще вот вспомним иллюстрацию. Ведь всегда интересны воспоминания ветеранов, таких как вы, личными встречами с необычными людьми, с легендами. Вот я уже этот вопрос задала. Еще прошу вот проиллюстрировать просто на конкретном примере, как твердость, умение принимать, может быть, непопулярные решения сочеталось с человеколюбием в одном представителе.
Есть такое выражение русское: нет лучше в жизни образца, когда в глазах пример отца. Вот таким духовным наставником, отцом для тысяч вазовцев стал Виктор Николаевич Поляков. И в чем вы правы, конечно, можно на конкретных примерах.
Вот давайте только я скажу, не только вазовцев, да? И хотелось бы, чтобы вы сказали, вот какую роль для Куйбышева сыграл этот человек. Ведь здесь есть его товарищи, которые, может быть, услышат сейчас свои имена.
Возможно. Возможно, поскольку в книге «Такое вот поколение» Виталий Иванович Воротников, один из руководителей нашей области того времени, он написал, что в августе 1966 года к нам приехал Виктор Николаевич Поляков. И в Куйбышеве он произвел первое назначение своих заместителей. Причем, если Поляков набирал персонал на технологии автомобильного производства с ведущих заводов автомобильной промышленности Советского Союза того времени, из Ярославля, из Горького, с МИАСа, с Минска, то по направлениям строительным, социальным, бытовым, кадровым были приглашены на работу бывшие самарцы, бывшие куйбышцы, которые возводили предприятия на Безымянке. Ну, а что это за предприятие? Я думаю, самарцы не хуже меня знают. Ту ответственность, которая лежала на людях, прошедших Великую Отечественную войну, которые в нечеловеческих совершенно условиях создавали потенциал Самары. И вот эти люди, они оказались и среди руководителей нашего завода. И, конечно, там было 3-4 человека из министерства, но остальные-то были наши, самарские, поэтому для многих из нас, вот самарцев, это, конечно, было детище и нашего города, я имею в виду Самару того времени, потому что когда начал строиться Волжский автомобильный завод, мы, конечно, к нему все относились не просто с интересом, а с желанием участвовать. Ну,
всесоюзная ударная
участвовать.
Стройка была.
Ну, потому что у нас все было так складывалось к этому, потому что и возраст стимулировал на участие всесоюзной ударной комсомольской стройки, и образование будущее инженерное, ну и даже вот у меня те навыки, которыми я немножко уже располагал вот по журналистике. И мы вот так оказались все там под началом Виктора Николаевича Полякова.
Вот скажите, вы все были разные, разных возрастов, разные характеры. Вот сейчас ведь очень трудно, и мы наблюдаем, как в различных командах, но не срастается что-то. Понимаете, нет такого общего, может быть, стержня. И стоит прибегать, например, к таким откровенно решительным методам, как начинаются конфликты. Каким образом объединял всех Виктор Николаевич Поляков? Что такое было?
Я могу привести просто конкретные какие-то из жизни примеры. Например, когда началось уже производство автомобилей на нашем заводе, поставили на участках телефоны такого громкого боя, чтобы могли перекричать шумящие станки. Вот такой телефонный звонок раздается. Голос: через 15 минут у вас на участке будет Поляков вместе с руководителями Министерств Советского Союза того времени, кстати. Значит, соберите наладчиков по многошпиндельным токарным станкам. У меня такие наладчики были. Причем они прекрасно знали импортное оборудование, которое было уже собрано на заводе. И, значит, я собрал этих людей. Смотрю, уже идет группа большая, во главе с Поляковым. Он высокий, ростом под 2 метра, сразу его видно. Вот я докладываю: Виктор Николаевич, наши наладчики, Кичатов Петр Васильевич, Михаил Васильевич Родионов, 6-е разряды, отработали много лет в Самаре, кстати говоря, на предприятиях Куйбышева, и отстажировались на ФЕТе. Он поворачивается без лишних слов к собранным людям, приехавшим с Москвы, и говорит: вопросы наладчикам. И тут для наших наладчиков начался настоящий экзамен. Вопросы были самые невероятные. Значит, что это за оборудование, какая там оснастка есть для наладки вне станка, какой брак, какая точность станков, есть такое понятие гистограмма, когда определяется степень точности станка, и наши наладчики достаточно четко, грамотно отвечали. Это было минут 40-50. После завершения вопросов Виктор Николаевич поблагодарил наладчиков наших за исчерпывающую информацию. И потом только я, как начальник участка, узнал, что эти люди были: один заместитель министра внешней торговли, один заместитель министра станкоинструментальной промышленности,
а на равных разговаривали с простыми рабочими.
Да, то есть люди, ну, высочайшие руководители по тому времени. Но Поляков привел их к нам на участок. Почему? Он работал уже в то время, и нужно было принять решение о поставке оборудования для КАМАЗа. Поэтому принималось решение о поставке вот таких многошпильных станков для будущего КАМАЗа. Он считался с мнением наших наладчиков, имеющих практику.
Итак, вот одна из историй, которую мы заслушали вместе с Виктором Георгиевичем на прогулке по Струковскому саду. И опять звучит вальс на сопках Маньчжурии. Теперь уже смотрите, какая интересная аранжировка бит. Так что присоединяйтесь, можете потанцевать. И не забудьте, что после выхода рекламы мы продолжим наш эфир. Сегодня в студии «Тольяттинцы». Я, ведущая Антонина Шамрай, со мной гости. И наш телефон 926-04-10. Встретимся после рекламы.
Струковский сад.
Станьте мобильным репортером программы «Вести Самара». Сняли на видео происшествие, необычные события, удивительные кадры? Загружайте на сайт ГТРК «Самара» или в группе ВКонтакте. Получайте ценные призы. Подробности на tvsamara.ru. Телефон рекламной службы в Самаре 926-0404.
Струковский сад.
Итак, мы продолжаем нашу прогулку по Струковскому саду. Я напоминаю, что сегодня эфир ведет Антонина Шамрай, и в моей студии гости – тольяттинцы. Это экс-руководитель пресс-центра «АвтоВАЗа», мой коллега-журналист Владимир Константинович Исаков и аналитик-эксперт Виктор Георгиевич Пушкарев. Мы говорим о столетии Виктора Николаевича Полякова, легенды нашей Самарской губернии. Да и не только, наверное, Самарской губернии, потому что это был и министр автопрома СССР с 1975 по 1986 годы. Этого человека вряд ли кто из самарцев не знает и не слышал о нем. Вот 3 марта отмечается столетие этому человеку. Но сейчас мне хотелось бы перейти ко дню настоящему нашего города. Мы ведь говорим не только о градообразующем предприятии. Сейчас как такового нет у нас. У нас наступила новая жизнь, но правда по Виктору Николаевичу Полякову измеряют всех руководителей и настоящих, и грядущих, и бывших этого предприятия. Я, Владимир Константинович, вспоминаю, что даже французского руководителя Юга де Маршелье в каких-то моментах сопоставляли и хвалили, говорили, что он напоминает первого руководителя завода. Но мне хотелось бы вот о чем поговорить. Как в этих условиях сейчас выживают тольяттинцы? Ведь наверняка сейчас у тех, кто слушает наш эфир, именно такие вопросы рождаются. Поэтому я озвучу их сама. Как вы живете, тольяттинцы, как вы докатились до того, что в рейтинге, который был проведен, ну, в общем-то, солидной компанией, департаментом социологии, правительственной структуры, Тольятти был назван на первой строчке среди бедных городов? Вот это вопрос к нашему аналитику, к нашему эксперту Виктору Георгиевичу Пушкареву. Как жить в современных условиях, в условиях моногорода? Ну, кому-то не нравится этот термин. Мы начинали говорить о диверсификации. Мы надеялись на проекты. Жигулевская долина, особая экономическая зона, они так и остаются перспективными. Жигулевская долина уже наращивает обороты, так ощутимо. Но особая экономическая зона также уже целый у них перечень резидентов, которые заключили договоры и располагаются на этой территории. Но все это перспективные планы. А что сейчас мы можем сделать и как помочь тольяттинцам выжить в такой ситуации, особенно в условиях кризиса?
Очень хороший вопрос, на который сразу и однозначно сложно ответить. Дело в том, что сама эта ситуация, нынешняя ситуация, является продолжением и была заложена чуть раньше. То есть в тот самый период, когда, опять же, не могу не затронуть снова ситуацию на АвтоВАЗе, на нем происходили всевозможные перемены, связанные прежде всего с, так скажем, сменой руководства, сменой собственников, и, ну и так далее, всех тех процессов, которые проходят в новой рыночной экономике. И вот в тот самый период, когда действительно требовалось закладывать какие-то серьезные проекты в городе и в окружающей, может быть, инфраструктуре, на мой взгляд, таких серьезных проектов-то не существовало. И это можно подтвердить тем, что многие очень, так скажем, одаренные выпускники местных вузов, каких-то учебных заведений, они просто-напросто уезжали в другие города, там, где была возможность найти применение своим силам, своим талантам, и тем самым, ну, будем говорить, в интеллектуальном плане, я считаю, что город Тольятти за последние годы значительно потерял. То есть он растерял свой потенциал, и теперь этот потенциал приходится восстанавливать. Причем восстанавливать очень на серьезном уровне, поскольку новое поколение не настолько ориентировано именно на вот эту сферу машиностроения, там, той же химической промышленности и так далее. То есть, будем говорить, последствия идеализации банковского дела, каких-то финансовых и прочих специальностей, они сделали свое негативное, в общем-то, будем говорить, дело. И сейчас очень, конечно, положительно, что наконец-то появились проекты с Жигулевской долиной, появился проект вот технопарка, в который начинают приходить новые предприятия, начинают организовываться постепенно новые рабочие места. Но большое значение сейчас, на мой взгляд, имеет именно, будем говорить, идеологическая, может быть, вот такая обработка, но это я применяю, может быть, не очень удачный термин, но молодежи. То есть попытка действительно задержать ее здесь, в этом городе, показать ей перспективы, которые могут быть.
То есть некое разочарование в молодежной среде наступило. Вот я совсем недавно была на молодежном форуме, ну, который в формате публичных слушаний доносил свои результаты. И было, в частности, сообщено, что 50% составляет отток молодежи, хотя остальные, которые остаются в Тольятти, не прочь развить собственный бизнес. То есть одни все-таки пытаются что-то попробовать, другие просто уезжают. А вот совсем недавно, в прошедшие выходные, на том празднике, который проходил в техническом музее «Автоваза», сейчас он называется немножко посложнее, там парковая зона и так далее, ну, для всех более понятно технический музей «Автоваза», там вот в эти праздничные дни были массовые веселья. И вот там вот именно ВАЗовская молодежь, группа ВАЗовской молодежи, которые, в общем-то, привыкли, наверное, еще с тех пор, со времен Виктора Николаевича Полепкова, быть в авангарде, они объявили о начале волонтерской акции. Она называется «Я люблю Тольятти». Понимаете? Вот это возврат, наверное, в то наше светлое прошлое, о котором мы все помним, когда Тольятти, мы не стеснялись этого говорить, был впереди планеты всей, да? И, наверное, если вот сейчас молодые искренне объединятся, но вдруг это получится у них. Как вы думаете, Владимир Константинович?
Поляков, когда здесь, в Тольятти, был уже, вернувшись после Москвы, высказался очень своеобразно. Сказал, что вялый труд, неактивный труд рождает слабых людей. Для того, чтобы появились люди энергичные, талантливые, активные, нужна работа. И вот эта работа, она позарез, конечно, нужна сегодня. Не только Тольятти, она нужна и Самаре тоже. И я бы назвал это, как срочно требуется вас. То есть такой сильный, мощный стимулятор, который бы заставил многих людей, и молодежь в том числе, включиться вот в этот процесс творческий, который бы заставил людей как-то бороться за свою страну, за свою область, там, за свой город, за свои семьи. Это очень важная тема. И я хочу сказать, что, конечно, нам были созданы определенные условия в Тольятти, когда молодежь, вот, ну, моего поколения, скажем, люди, они все поняли вот этот призыв Виктора Николаевича Полякова и работали, не щадя живота своего, не щадя времени, не считая дней, там, скажем так, полторы-две смены в то время, в 60-е, 70-е годы, были нормой работы. Я не хочу призывать сегодня ни к чему, я сегодня уже на пенсии, но это было так.
Но у нас как раз в эфире присутствует и, скажем, человек, находящийся на пенсии, и человек в полном расцвете сил, который тоже готов строить будущее. Ну, а с тем, что нам есть, к чему возвращаться, я думаю, вам напомнит песня, которую сейчас мы предлагаем послушать. Это Олег Митяев. Он сочинил эту песню, глядя на наш город глазами, опять-таки, самарца-тольяттинца, известного двум городам, автора-исполнителя Юрия Панюшкина. Вот его глазами смотрит Олег Митяев на наш город. Мы хотим туда вернуться. Возвращение в Тольятти.
Дорогу, как поезд, листает наш поезд. Мы маемся чаем и в тамбур выходим курить. И пусть не знакомы, но можем про дом мы с попутчиком добрым сердечно хоть век говорить. И кто-то про Сочи, про то, что не хочет, и слышать о прочих местах на бескрайней земле. Да, Сочи приятен, но все же в Тольятти и море, и солнце гораздо родней и теплей. И парень пристанет какой-то с Рязани. Он всем столько раз о подруге своей рассказал. Послушай, приятель, ты не был в Тольятти, а значит, и женщин красивых пока не видал. Послушай, приятель, ты не был в Тольятти, а значит, и женщин красивых пока не видал. Ну вот уже Волга, и ехать недолго. Запахло сосною, и тут перепутать нельзя. Ты видишь, приятель, вот это Тольятти, вот это мой город, а здесь и любовь, и друзья. Ты видишь, приятель, вот это Тольятти, вот это мой город, а здесь и любовь, и друзья.
Струковский сад.
Ну что же, мы продолжаем прогулку по Струковскому саду. В студии Антонина Шамрай и со мной гости из Тольятти. Владимир Константинович Исаков, экс-руководитель пресс-центра «АвтоВАЗа», ветеран-журналист и аналитик-эксперт Виктор Георгиевич Пушкарев. И мы так рады, что наконец-то у нас появляются собеседники, кто к нам присоединяется в нашем Струковском саду. Напоминаю, 926-04-10. Давайте, остается времени совсем немного. Задавайте вопросы. Тольяттинцы готовы отвечать на них. Мы ведь приехали с вами как можно крепче подружиться в радиоэфире. Слушаем вас.
Алло.
Слушаем вас.
Меня зовут Вячеслав. Я принимал участие в строительстве АвтоВАЗа. И Полякова Виктора Николаевича знаю. Один раз он меня даже поощрил 2 месячных оклада. Я бывший военный. Мне бы хотелось, чтобы вы упомянули, что завод строили 19 военно-строительных отрядов. 171-й УСЧ и 5000 осужденных за ДТП химиков, так называемых. А потом уже, когда асфальт проложили, первый, второй, третий комплекс общежитий, приехали комсомольцы.
Вячеслав, вы видели выражение лица, наверное, вашего ровесника Владимира Константиновича Исакова.
Возможно.
Он так заулыбался и сказал: да-да-да, вот про военных он сейчас еще вам,
да,
с вами и поговорит.
Знаете, конечно, для всех, для нас Виктор Николаевич Поляков, он, ну, скажем так, кумир и наиболее интересный человек. Но тем не менее, вот те, кто участвовал в строительстве завода, а потом в освоении этого предприятия, знают прекрасно, что еще в 1966 году, сразу после принятия решения о размещении завода, военные железнодорожники проложили к нам на стройплощадку линии железной дороги, что туда же проложили пути и транспортные строители, тоже военные. И много-много других было людей, которые принимали участие в строительстве завода. Ну, например, ветку от Водинской туда в сторону Тольятти строили в том числе и наши студенты. Летом туда выезжали, и одна из публикаций, в том числе моя, называлась «9 километров дружбы», потому что нужно было успеть построить вот за эти 2 летних месяца 9 километров дороги. Не всю дорогу, а один из участков. Поэтому, когда мы говорим о Викторе Николаевиче Полякове, то мы, конечно, подразумеваем миллионы людей со всего Советского Союза, которые участвовали в строительстве не только завода, но и города. Почему у нас проспект называется Московский? Не только потому, что он куда-то ведет в сторону Москвы. Нет, потому что было огромное количество предприятий Подмосковья, которые комплектные дома отправляли по Волге баржами сюда к нам в Тольятти. Потом московские строители, специалисты эти дома возводили, потому что дома для наших строителей были, конечно, новинкой. Дома-то были 9-16 этажей, раньше таких не строилось. Поэтому здесь все было сфокусировано, внимание со всего Советского Союза. Но возглавлял вот эти работы все Поляков, с ним вместе были Семизоров, руководитель Куйбышев гидростроя. Ну а мы, молодежь, просто прониклись вот инициативой, энергией наших руководителей и всячески тоже участвовали, помогали в этих делах.
Ну, спасибо Вячеславу за звонок. Присоединился к нашей прогулке по Струковскому саду. 926-04-10. Звоните, пожалуйста. Остается времени совсем немного, и вы имеете возможность пообщаться с тольяттинцами. В студии Антонина Шамрай и мои гости из Тольятти. Мы говорим сегодня о прошлом, настоящем и будущем нашего города. А вот какие перспективы у нашего города? Что скажет наш аналитик-эксперт Виктор Георгиевич?
Говорить о перспективах, на мой взгляд, достаточно сложно. Ну, по крайней мере, хочется верить, что эти перспективы достаточно, ну, скажем так сказать,
давайте
светлые.
Давайте я конкретнее сформулирую вопрос. Вот сейчас говорим мы о реформе местного самоуправления и надеемся на некоего сити-менеджера, который придет и все тучи разведет руками. Как вы думаете, получится это, не получится? Есть у нас сейчас на сегодняшний день в городе кандидатуры вот такого крепкого хозяина, каким был бы Виктор Николаевич Поляков, если бы он, например, возглавлял город, но не просто градообразующее предприятие?
Да, спасибо за уточнение. Я думаю, что этот вопрос действительно по существу, и если бы Виктор Николаевич Поляков смог бы возглавить город, то, наверное, результат был бы не хуже, чем создание АвтоВАЗа. Ну, а с точки зрения нового сити-менеджера, я очень скептически отношусь к таким перспективам, поскольку на протяжении последних лет у нас сменилось несколько различных мэров, менялась как-то там структура местного самоуправления. Но, честно сказать, чтобы вот эти все перемены как-то мы могли ощущать на себе, как-то прочувствовать в городской жизни, ну, я сказал бы, что результат не виден.
Как вы думаете, почему? В чем причина? Что нужно?
Я думаю, что причина здесь заключается вообще в нашей, так сказать, российской беде. Это отсутствие реальных полномочий местной власти и ее желание производить какие-то, будем говорить, местные изменения, приводящие к развитию, к улучшению этой местности, где она находится, к улучшению жизни жителей. И вероятнее всего...
То есть это бессилие местного бюджета, да?
В том числе и местного бюджета, потому что, естественно, местный бюджет, он, так скажем, контролируется, регулируется центральной властью, чтобы не говорили на этот счет. А местное самоуправление довольствуется тем, что у него есть под рукой, а в данном случае у Тольятти под рукой, на мой взгляд, вообще ничего не осталось. Раньше был автозавод, который мог ему помогать, мог создавать какие-то инфраструктурные, будем говорить, проекты, мог финансировать какие-то проекты местного городского, будем говорить, строительства. Сейчас этого нет. Все централизовано, предоставляется, и в том числе, кстати, из Самары.
Ну, о фигуре. Вот мы говорили, есть ли такая фигура в Тольятти, вот из местных тольяттинцев, который знает реально, что происходит, какие рычаги перевести так, чтобы заработал город, и чтобы опять мы стали впереди планеты всей?
Антонина Петровна, вы знаете, вопрос такой немножко провокационный, потому
конечно,
что...
Конечно, я для того в студии сижу.
Потому что, вот, глядя на... так немножечко исторический ход событий, видишь, как при выборах мэров, депутатов и прочих, вроде бы кандидаты в них, ну, скажем так, предоставляют какие-то позитивные предположения об изменениях, об улучшениях и так далее. Но когда они приходят на свои места, то почему-то все это куда-то теряется.
Но вот сейчас в современных условиях стали, в общем-то, мне кажется, называть реальные причины, что нет должного образования, например, у этих новых управленцев. А сейчас, на современном этапе, без такого навыка, без таких знаний невозможно управлять городом. И поэтому получается, вот почему и говорят, что надо отказаться от выборности, потому что, ну, получается, кот в мешке какой-то, кого там выберут опять, кто может на популизме проехать и так далее. А вроде как сити-менеджер — это проверенный хозяйственник должен быть. Владимир Константинович, а вы видите в нашем городе такую фигуру, кто мог бы стать достойным хозяином города Тольятти и вернуть ему былую славу? Уж, конечно, с той первой строчки победности нас увести в царство...
Немножко издалека начну. Дело в том, что, чтобы подготовить хотя бы станочника хорошего, нужно несколько месяцев. Наладчика хорошего – несколько лет. А чтобы подготовить человека, способного возглавить огромный коллектив масштабов, допустим, ВАЗа или всего города, нужен человек, который бы имел государственное мышление, нужен человек, который бы был кристально честен и работал бы в соответствии с законами, и нужно, чтобы он не только был лицом хорош, а чтобы у него были положительные успехи, какие-то серьезные успехи, опыт положительный в работе. Потому что человека, который не зарекомендовал себя положительно, не добился успеха в работе, ставить нельзя на серьезную должность. Поэтому ответ, я думаю, отсюда вытекает. Мы все живем в этом конгломерате, как сейчас говорят, в Самаре, в Тольятти. Мы знаем многих руководителей. Но уж выводы каждый сам себе сделает. Видит ли он рядом с собой людей, способных возглавить огромный, почти миллионный город Тольятти, например?
Понятно. Ну, какая-то такая беспросветная немножко картинка получается. Давайте добавим оптимизма. Мы ж тольяттинцы, мы все равно выстоим. Готовить надо людей. То есть мы должны говорить об управленческом образовании, необходимом критерии для тех, кто собирается руководить городом. Так? Так, ну а вот, Виктор Георгиевич, вы так категорически высказались против назначения сити-менеджера. А все-таки согласны вы с тем, что есть вот такой момент случайности в выборной ситуации?
Конечно, без сомнения. И он очень велик, этот процент случайности. Поэтому я не против, так скажем, назначения сити-менеджера. Но вопрос действительно, насколько это сити-менеджер соответствует данному месту, поскольку действительно говорить о том, что кандидатура может быть для какого-то небольшого городка и для такого моногорода, как Тольятти, она может быть совершенно разной. И нужно подыскивать вот такую кандидатуру или такого человека.
А что, если это будет варяг? Мы его примем? Вот такие тольяттинцы, такие самодостаточные, как привыкли нас считать?
Ну, я так думаю, что варяга сейчас способны принять все, если он этого достоин. То есть, если он покажет результаты...
На результат будет работать.
Конечно, результат, без сомнений. Что там, как говорится, он может обещать, что-то он может, как говорит, там, рассказывать о планах, но результат будет виден, так сказать, в городе, на улицах, на радостных лицах его жителей.
Вот так. Но это уже более оптимистично и подходит к завершению нашей прогулки по Струковскому саду. Вы знаете, вот сейчас здесь на танцплощадке звучит теперь обработка известного вальса, любимого вами вальса в Струковском саду на сопках Маньчжурии в исполнении замечательного солиста Дмитрия Хворостовского. Послушаем.
Покрыт восток. землей. Наши герои спят, песню над ними ветер поет, и звезды на них глядят. То не залп с полей долетел, это гром вдали прогремел. И опять кругом все спокойно, все молчит в тишине.
Итак, наша прогулка по Струковскому саду подходит к своему завершению. Я напоминаю, что сегодня вас сопровождала группа из Тольятти. Я журналист, член правления Союза журналистов Самарского отделения Антонина Шамрай. Мой коллега Владимир Константинович Исаков, экс-руководитель пресс-центра «АвтоВАЗа», и эксперт-аналитик Виктор Георгиевич Пушкарев. Я предоставляю слово для прощания с нашим слушателем. Пожалуйста, Виктор.
Когда мы говорим о количестве автомобилей, изготовленных на Волжском автомобильном заводе, их почти 30 миллионов, то сколько мы поставляем еще и на заводы, где ведется промышленная сборка, это не полная информация о ВАЗе, поскольку роль ВАЗа, она гораздо более многогранна. Это и социальное такое, социально-экономическое как бы реформирование всей страны. Это и прорыв железного занавеса с границей. Это вовлечение в тематику ВАЗа миллионов людей в нашей стране, которые смогли сделать невероятное. То, что было создано, называется мировым рекордом в практике автомобилестроения мирового. И сегодня, когда мы говорим о Полякове Викторе Николаевиче, мы подразумеваем и все те работы, которые сделаны были параллельно с выпуском автомобилей, создание огромного коллектива жизнеспособного, который и сегодня живет, несмотря ни на что, несмотря на все мировые события и события в нашей стране.
Пожалуйста, Виктор Георгиевич.
Я могу сказать, что даже несмотря на сложные нынешние времена, радует то, что в нашем городе Тольятти уже сформировалось, формируется новое поколение, новая молодежь, которая в том числе и обеспечивает свои рабочие силы, своим интеллектом АвтоВАЗ. И есть большая надежда, что она сможет вывести город из тех самых сложных ситуаций и обеспечить ему перспективы. Спасибо за внимание.
И я, Антонина Шамрай, тоже прощаюсь с вами, надеясь на то, что наша прогулка вам понравилась. До следующих встреч, и пусть у нас все получится.
и ФНС России по Октябрьскому району города Самары доводит до сведения налогоплательщиков, что с 2015 года лица, которые обязаны представлять налоговую декларацию в электронной форме, должны обеспечить получение от налогового органа необходимых документов, а также передавать ему квитанцию о приеме таких документов в течение 6 дней со дня их отправки. Телефон рекламной службы в Самаре 926-0404.
Струковский сад. Вести ФМ и Самарское отделение Союза журналистов России.
Вести ФМ 93.5 в Самаре.
Вести ФМ. Первое о главном.